Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было успешным. В этой серии программ говорим об экономических проблемах нашей страны, о том, что мешает. Проблема этих масс – это санкции, это низкая производительность труда, зависимость нашей экономики от цен на нефть, научно-техническое отставание. Сегодня говорим об инфраструктуре.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Инфраструктура – комплекс объектов, необходимых для эффективного функционирования экономики и общества. Основополагающей функцией инфраструктуры является обеспечение непрерывного цикла производства и его связи с потребителем. Неразвитая инфраструктура замедляет реализацию инвестиционных средств, влияет на приток иностранных инвестиций и внебюджетных средств и в целом тормозит развитие экономики. Россия, согласно отчету Всемирного экономического форума, находится на 35-м месте в мире по качеству инфраструктуры.
Итак, Сергей Викторович, это справка о том, что принято считать инфраструктурой. Ваше мнение?
Прежде чем мы начнем говорить об инфраструктуре, я предлагаю, как обычно, вспомнить Дмитрия Ивановича Менделеева и его определение. А что же такое промышленность и промышленность в широком смысле этого слова? Если первое определение происходит от слова «мыслить», то второе включает в себя школы и внешнюю политику, дороги и банки, законоположение и всемирные выставки, таможенные пошлины, а также скорость перевозки, жилье, детские сады, ясли, торгово-бытовые, спортивно-оздоровительные, медицинские учреждения, учреждения культуры и прочее. Вот тут становится ясно, что, во-первых, нам необходимы пути сообщения, как то водные, воздушные, железнодорожные, автомобильные. Во-вторых, или, может быть, даже во-первых, нам нужна та самая инфраструктура или структура, расположенная, как правило, под землей, которая обеспечит нам воду, канализацию, тепло, газ, электроснабжение для всех объектов жилого, социального и промышленного назначения. В том числе и, собственно, для объектов путей сообщения, тех самых аэропортов, вокзалов, заправок, пунктов дорожного питания, отдыха и прочее.
Сергей Викторович, а что первично? Что должно появиться? Сначала промышленность сама по себе или инфраструктура для этой промышленности?
Первично всегда, как мы с вами пришли к выводу, нравственность. Должны создаться все условия, при которых государство создает или задает камертон или генерацию политики, которая направлена на промышленность. Конечно, в этом случае невозможно заводу работать без очистных сооружений, невозможно заводу работать без соответствующих мощностей газа, электричества и воды. Конечно, инфраструктура является в этом смысле определяющим. То есть нужно создать условия для того, чтобы запустить промышленность. К сегодняшнему дню, на сегодняшний момент, к сожалению, этих условий пока нет.
Давайте вспомним Великую депрессию американскую. Собственно, как американцы вышли из вот этого самого тяжелейшего экономического кризиса?
Именно так и вышли, путем строительства дорог. Они строили дороги и всю инфраструктуру, связанную с дорогами. Мы, кстати говоря, в течение передачи сегодняшней к этому вопросу обратимся с помощью итальянской компании ANAS, самой крупной в Европе и в Италии, которая проектирует автомобильные дороги. Там дороги проектируются только в комплексе. И расчеты все ведутся с учетом промышленности. То есть какое количество грузов, куда везем и зачем.
Так, давайте теперь про европейский опыт.
Что касается европейского опыта, значит, я вот предлагаю всем мысленно перенести Швейцарию, и что мы там увидим? Последнее время профицит бюджета кантонов этой страны составляет несколько десятков миллиардов швейцарских франков. И он тратится в основном на инфраструктуру, и так каждый год.
А, то есть мы наши сверхдоходы от нефти откладываем в кубышку на черный день?
Не-не-не, ну давайте проще. Мы обналичиваем свои сверхдоходы. Вот вы мне скажете, да, что понятно Швейцарию? Конечно, понятно. Тем не менее, промышленный капитал Швейцарии в фармацевтической, часовой, промышленности точных запчастей для автомобилей и самолетов, собственно, банковский промышленный капитал, это и есть основа для развития и совершенствования инфраструктуры. Нет промышленности, нет капитала. И, как следствие, нет инфраструктуры. И наоборот, если есть промышленность, есть и инфраструктура. На первом месте стоит всегда промышленность и ее альтруизм, а не личное обогащение. Вот это обратный пример нашим анекдотам и всему остальному.
То есть швейцарские власти, они вкладывают вот те самые сверхдоходы, которые у них остаются в бюджете, они вкладывают в развитие
именно
инфраструктуры.
Именно так. Именно так. Поэтому и результат. Поэтому начинается с общего потребления, да, альтруизма в промышленности, а потом появляется личная выгода у каждого проживающего в Швейцарии. Вот почему качество жизни, вот почему уровень жизни, вот откуда все берется.
Окей.
Значит, смотрите, граничит Швейцария, как известно, через кантон Тичино с Италией. Тоже замечательная страна. Вот мы начали нашу беседу и вспоминали уже о нас. Да? Что же они делают? Они любезно, вот я с ними долго беседовал, согласились спроектировать нам участок дороги и построить с учетом всех особенностей, как то заправки, рестораны, зоны отдыха и прочее. Но главный вопрос, который у нас остался без ответа и остается на сегодняшний день, а какие, где будут находиться промышленные предприятия с учетом обширности территории страны?
То есть, куда эта дорога будет вести?
Конечно. Не только же там будут. У нас все время какая-то удивительная особенность. А у нас там будет туризм. Я всем советую прочитать Ли Каун Ю, который перевел Сингапур из третьего мира в первый. Он сказал, что туризм улучшил ситуацию, он как бы отполировал, но не решил. Решение задачи безработицы находится только в области промышленной. Вот почему там был 15 лет промышленный протекционизм и 30 лет был банковский протекционизм. Это тоже надо понимать. У нас до сих пор вообще в России нет программы промышленного развития. Широкополосный интернет есть, а программа развития промышленности России нет. Вот в этом смысле сейчас наступил пример так называемой в кавычках цифровой экономики. Вот теперь предлагаю мысленно из Швейцарии перенестись в Сибирь, в город Рубцовск, там недалеко от Казахстана, и оттуда, используя широкополосный интернет, посмотрим на карту дорог России и Китая. Дорожная сеть России решительно уступает дорожной структуре Китая. Из космоса же не видно, что там в Сибири нет газа. То есть газ-то есть, но канализации, воды и газа нет, доведенных до каждого домовладения. И хотя широкополосный интернет там есть точно, то цифровой унитаз там никак не поставить. Мы можем, конечно, распечатать унитаз на 3D-принтере, но куда отправлять из него естественные надобности, неясно. Он еще и замерзнуть может. Газ-то еще не подвели. Но самое интересное для осознания того, что цифровая экономика не нужна в данном случае, да, можно просто выйти из дома, посмотреть. Дорог нет. Газом не пахнет, вода и канализация просто отсутствуют. Сплошные запущенные домохозяйства, а инфраструктуры просто нет. Это то, о чем мы говорим. А что нужно для промышленности? Именно это.
То есть,
ее на принтере не распечатать и по интернету не переслать. Вот у меня к вам вопрос, Дмитрий. А почему такая разница с Китаем? Вот почему, на ваш взгляд, такая разница у нас в инфраструктуре, в дорожной структуре с Китаем?
Минуточку. Китай уже 30 лет строит экономическую сверхдержаву.
Вот-вот-вот, вы правильно сказали. Минуточку, 30 лет. То есть он уже 30 лет строит. Это действительно так. Это именно так. А даже я бы сказал больше, чем 30 лет. А главная основа, которую закладывает китайская коммунистическая партия, это промышленное развитие страны. Вот это, обратите внимание, Си Цзиньпинь, он говорит о том, что протекционизм в мягкой форме, да, это плохо, занимаясь этим в виде дотации и субсидий. Да. У нас Владимир Владимирович говорит, что у нас либерализм, все, эпоха закончилась, а это в экономике свободная торговля, но при этом критикует протекционизм. Так без протекционизма мы вообще ничего не сделаем. А в данном случае лучшее определение, которое подходит, это покровительство промышленности и торговли России. России. Значит, мы должны этим заниматься.
Погодите, Сергей Викторович, вот какие-то точечные явления, допустим, импортные пошлины на автомобили, они же у нас есть, они существуют.
Ой, слушайте, давайте проще. Мы это уже обсуждали неоднократно. Пошлина – это составляющая в понятие промышленности в широком смысле входит и внешняя политика. Мы уже говорили, что президент ее выполняет виртуозно, не на пятерку, а на семерку с плюсом. Это действительно так. Но это 1/9, а реально там и больше. Да? Теперь, что касается пошлин, давайте к пошлинам вернемся. Значит, во времена Менделеева тариф начинался со ставки 28,5%. Для смеху или для интересу, на сегодняшний день у нас ставка совокупная 14,5%.
Это таможенный тариф?
Это таможенный тариф обобщенный. А нужно 32,8, тогда что-то оживает, да? Это первое. И второй момент, вот тут очень важный момент, о котором тоже сказал президент косвенно, критикуя протекционизм. Вот удивительное у него передвижение, он критикует, а потом тут же этот пример переводит в обратную сторону. Итак, он говорит, что те страны, которые, откуда едут иммигранты, если бы у них там развивалось сельское хозяйство, то они бы жили там как люди, им бы не было никакого резона ехать в Европу. Такое предположение, да? Это действительно так. Поэтому есть совершенно четкий аргумент Менделеева. Это политика протекционизма, да? Кажущаяся эгоистичной, да? На первом этапе, в конечном итоге приводит к тому, что потребление за счет того, что промышленный рост идет в странах, да, и вырастают зарплаты, и покупательные силы, и свобода, потребление вырастает, приносит пользу всем нациям, снабжая их иностранными товарами в больших объемах. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что когда развивается внутренняя промышленность, человек может купить и хочет купить не только свой самовар и не только свою «Ладу Весту», но у него уже появляются силы и деньги купить и многое другое. Но когда нет промышленности, ему ничего не хочется. Потому что почему у нас сегодня стагнация? Не потому, что у нас что-то не так, а у нас соотношение добавленной стоимости вывоза-ввоза. И никакая закредитованность, и никакая борьба с черными зарплатами тут никакого отношения к делу не имеют. Это президент вводит в заблуждение. Главная проблема соотношения ввоза и вывоза по добавленной стоимости. В чем же проблема добавленной стоимости? Нет промышленности. Нет промышленности. России промышленности нет. Мы ввозим с высокой добавленной стоимостью, вывозим с низкой добавленной стоимостью, в основном сырье.
Так, Сергей Викторович, давайте прервемся на этом. Впереди 2 минуты рекламы. Возвращаемся в эту студию совсем-совсем скоро.
Фарватер. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Это программа «Фарватер». Мы обсуждаем экономические проблемы нашей страны. Говорим о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России стало успешным и светлым. Говорим вместе с доктором технических наук Сергеем Кобиным. Сергей Викторович, мы с вами остановились в предыдущей части программы на итальянской компании, которая строит дороги и пыталась что-то спроектировать для нас, для нашей страны. Пришли к выводу, что непонятно, куда в нашей стране строить, тянуть дорогу. Потому что непонятно, что будет в конце этой дороги.
Совершенно справедливо. В конце дороги должно быть промышленное предприятие, которое производит нечто. Поэтому многие, кто думает на примере Швейцарии, на примере Италии, на примере особенно сегодня Китая, что, а что там особенно, какое промышленное производство в Швейцарии? Огромное. Какое промышленное производство в Италии? Огромное. А какое промышленное производство в России? Никакое. Никакое. У нас работает Минатом, у нас работает Ростех в основном в интересах оборонной промышленности. И самое интересное мы можем увидеть, когда мы пойдем на таможню. Ну, если, естественно, там будут честные таможенники, мы увидим объективную картину. А что же мы ввозим? А мы в огромном количестве ввозим всякого добрища с высокой добавленной стоимостью из Китая, из Европы, ну, в меньшей степени из Америки и так далее. А могли бы многое производить сами. И производя сами, за счет добавленной стоимости, покупательная сила и свобода выросла бы так, что это было бы полезно всем. И иммиграция была бы не только из Африки в Европу, мы бы ее контролировали, а наши люди не бежали бы в эту Америку или там в Европу с мечтой «вот я там осчастливлюсь». Нет, они были бы счастливы здесь, понимая под счастьем веру в любовь.
Так, давайте вернемся в Россию, в Петербург.
Давайте вернемся в Россию, в Петербург. Вот смотрите, мы, если предположим, мы рассмотрим промышленность, да, предположим, мы хотим произвести и продать электроэнергию.
Это... Мы производим.
Да, есть, это возможно, Россия продает.
АЭС.
Да, да, продаем газ и нефть, нефтепродукты. Но вот интересный вопрос. А почему Россия не продает тепло, например, в Финляндию, да? И другие страны?
Там тепло?
Да. Нет, это, ну, в Финляндии климат такой же, как у нас, там не тепло. Понятно почему. Большие потери тепла и низкая безопасность транспортировки. Так? Так. Давайте вот для примера сравним Петербург, Финляндия. Климат очень подобный. Тем не менее, у нас ГУБТЭК и ТГК, а у них чудные люди, у них индивидуальное потребление газа в домах и в квартирах. Я хочу обратить внимание, российского газа.
То есть они обогревают свои дома котельными, которые находятся...
Индивидуальными котлами.
Ага.
Индивидуальными котлами. Маленькие, компактные. Тебе холодно, ты включаешь. Тебе жарко, ты выключаешь. У нас же все трубы там идут и так далее. В чем причина-то, да? Нам остается только предполагать, кто в 90-х из наноспециалистов предложил сохранить этих мегамонстров. Вот я еще раз говорю, это ГУП,
Чубайс?
ТГК. Вполне вероятно, Чубайс, я не знаю. Я под наноспециалистом имею в виду 10-9, я под мегамонстрами имею в виду 10-6. Вот они генерируют тепло. Что в итоге? Какова амортизация труб, неизвестно. Зато всем известны их аварийности и теплопотери. Таким образом, материальные затраты реальному контролю не подлежат. Вред дорожному фонду значительный. Но правда, если применяемую сегодня, о чем и пишет «Комсомольская правда» в последней газете, обналичивание денег, то все хорошо для отдельных госслужащих. Хотя какая это правда? Вот в Финляндии они, наверное, своего счастья не знают, а то бы покупали у нас и тепло. А то они точно так же снег убирают. Их главы администрации районов, руководители комитетов, и не знают, что такое песочно-солевая смесь. А между тем, зимой можно засыпать эту смесь, никогда не узнаешь, сколько раз засыпал. А весной нужно отмывать от нее, и тоже непонятно, как вести учет этих работ. Смешные люди, финны. Убирают и вывозят снег, а там полный учет и контроль. Правда, потом у них чисто, а у нас грязно. Вот это точно правда. Правда, как известно, это нравственное совершенство.
Возвращаясь все-таки к промышленности и к экономике. Мы посмотрели на то, что происходит в Китае, посмотрели на то, что происходит в Финляндии, в Швейцарии, в Италии. У нас-то что?
А у нас все просто. Особенно при обналичивании денег, да, у нас расцветает коррупция. Чем ЖКХ и инфраструктурный проект особенно отличаются? Это системная коррупция. Вот это самый момент сейчас вспомнить Владимира Сергеевича Соловьева, что никакое изложение нравственных норм не может иметь места для человека, который поставил для себя совсем иную, а не истинную жизненную цель. А именно личное обогащение, обналичивание или биржевые спекуляции и вывод денег из бюджета. Еще раз хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, на то, что инфраструктура не развивается в России, потому что нет промышленности. Нет промышленности. Поэтому... Когда нет промышленности, не хватает капиталов на инфраструктуру. И если может нам казаться, что ключ проблемы в капитале, и это отчасти действительно так, но главное, что сама по себе промышленность отличается альтруизмом. И вот сейчас самое интересное поймем с помощью Владимира Сергеевича Соловьева. И мы уже с вами говорили о том, что существует две формы альтруизма. Отрицательная – никому не делай ничего такого, чтобы не хотел для себя. Положительное – делай любому другому то, что бы ты хотел для себя. И вот тут важно понять очень важный момент, когда обычная справедливость переходит в высшее милосердие. Итак, Владимир Сергеевич Соловьев. «Просящему – дай, желающему занять у тебя – не отвращай. Даром, Божьим даром, получили даром и давайте. Давайте ближнему больше, чем он того заслуживает, и отнеситесь к нему лучше, чем он того достоин. Ибо сам ты берешь себе больше, чем ты того заслуживаешь, и относишься к себе лучше, чем ты того стоишь». Коротко говоря, будет промышленность, будет альтруизм, будет и милосердие, и высшее милосердие. Вот что очень важно.
Так, на этом прервемся. Сергей Викторович, спасибо, хорошего дня.
Спасибо. Всего вам доброго. До свидания.
Сергей Кобин, доктор технических наук. Я Дмитрий Делинский. Мы обсуждаем экономические проблемы, стоящие перед Россией. Что нужно сделать для того, чтобы наша страна стала процветающей? Вопросы и предложения по тем нам можно задавать в интернете на сайте радио «Комсомольская правда» fm.kp.ru. В разделе «Программы» ищите программу «Фарватер» и пишите прямо там в комментариях. Кроме того, вопросы можно отправлять в WhatsApp и Viber радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Наш телефон 8-921-974-38-00. Пишите, мы обязательно ответим на ваши вопросы в следующих программах. Всем хорошего дня.
Фарватер.